Как вы знаете, существует в учении принцип энергии, то есть принцип Шакти. Шакти – это чудесная сила, присущая Абсолюту, благодаря которой Абсолют проявляется в форме божеств, духов, образует объекты для восприятия. Шива представляет собой неизменность, неизменную реальность, лежащую в основе всей Вселенной. А его сила, сила самопроявления, Шакти, обладает разными бесчисленными аспектами. Но из них самое главное – это есть такие, как чит, интеллект, сознание, ананда, блаженство, воля, ичха, джняна, сила познания, крия, творческая сила действия. Считается, что жизнь и самопроявление возникает благодаря действиям такой силы ананды, шакти, силы блаженства. Еще в гимнах Ригведы Шакти описывается как поддерживающая землю и живущая на небесах, верховная сила, благодаря которой держится мир. Ее также называют еще Сувратанам, великая мать верующих людей. В Кену Упанишаде она описывается как золотая ума, или ума золотого цвета. Для преданных Шивы она супруга Шивы. Последние тысячелетия почитание Шакти на территории Индии вытеснило другие ведические ритуалы, обряды, которые совершались брахманами. Оно стало более распространенным. И обычно в традиции шактизма священными текстами сначала были агамы, которые обучали пути освобождения, обретению магических сил. И основных таких агам было 77, 64 кула агамы, объясняющих развитие сверхсил. Но впоследствии такими священными текстами стали тантры. Тантра – это священный текст, где истина передается в форме диалога Шивы и Деви, супруги. И что говорится в учении тантры о принципе Шакти? Шива обладает природой вездесущности сознания, Акхила Нугата. Он есть чистое сознание, Пракаша. Шива как принцип сознания – это чистый ум или чистый разум, как в философии Канта. Он бездеятелен, имперсонален, безличен. Это чистое бытие. Абсолют – без качеств ниргуна, без каких-либо проявлений. В нашей традиции учения это шудха праджняна, исконное осознавание. Шакти же – это активное личностное существо, более персонифицированное. Она включает в себя все индивидуальные души. Есть текст такой называемый Сундария Лахари. Он говорит, когда Шива объединяется с Шакти, он способен творить. В других же случаях он не может действовать. Шива и Шакти относятся так же, как Пракаша и Вимарша. Пракаша, как мы говорили, это сознание в самой его чистоте, это пустота. Мир как пустота. Что такое Вимарша? Вимарша – это первое проявление вибрации в Абсолюте, которая дает начало всему миру проявленной Вселенной. Это первая тонкая вибрация. Немного в других аспектах его также называют спанда. Вимарша – это и есть принцип Шакти. Это сила, которая скрыта в чистом сознании. Она сама является Абсолютом. То есть, принцип Пракаши и Вимарши – это две стороны одного и того же Абсолюта. Шакти – это не есть что-то другое, это не другой какой-то аспект. Это тот же самый Брахман, который начал вибрировать, проявлять в себе различия, активизировать свое движение. Итак, Вимарша – это Абсолют, который начал воплощаться, делиться, сознание, которое стало субъектом, которая превращается в свою противоположность, отходя от сознания «я есмь» или сознания «я есмь сущий», отходя в другое состояние, в состояние «я не есть я» или в состояние «не я», в объект. Шакти еще также называют творческой силой сознания, читрупини. А Шиву просто сознание, чит. То есть Шива чит, Шакти чит рупени, сознание, облеченное в форму. Боги такие, как Брахма, Вишну, Шива, именно наделяясь вот этой силой Вимарши, выполняют свои функции творения, поддержания и разрушения. В абсолютном опыте предельной недвойственности, разумеется, принцип Шивы и принцип Шакти, то есть пустотного сознания и творческой манифестации, они полностью неразделимы, они полностью едины. Пустота и блаженство, пустота и форма, пустота и проявленный мир, пустота и ясность, это как различные игры и формы проявления энергии, они представляют собой полностью одно, они срастаются в единое. Шива – это бескачественный брахман в покое. Шакти – это определенный брахман, принявший конкретные формы, который также наделен еще и качествами, допустим, волей, ичха, джняной, способностью постижения, крии, действием. И именно вот такой брахман, наделенный качественно, он и создает план всей Вселенной в целом в момент творения, проект закладывая. Шакти может находиться в покое или в движении, то есть даже в непроявленном брахмане, как потенциал, то есть она есть в обоих состояниях. Обычно принцип энергии вселенских сил Шакти разделяют на грубые и тонкие состояния, и говорят, что у нее есть различные атрибуты или пять функций. Абхаса – освещение, раскрашивание, расцвечивание – ракти, исследование – вимаршана, засевание зерен и семян – биджавастхана. Эти функции проявляются как в космических масштабах, так и в масштабах нашей собственной личности. Всякий раз, когда мы действуем, через нас действуют какие-либо вселенские энергии. Итак, когда Шакти проявляется в наших энергиях, она переживается как блаженство. Когда она переживается в нашем сознании, она испытывается как ясность, способность к постижению. Все это различные переживания, которые есть сам Брахман, проявляющимся в нашем теле уме. Когда она испытывается как вибрация, энергия, речь, Шакти предстает перед нами как шабда, звук, вибрация. И способность объединять свое сознание и работать с этими проявлениями является настоящим путем к освобождению. Есть описание различных уровней блаженства в Куларнава-тантре. В Куларнава-тантре говорится так: познавший семь уровней блаженства, он, несомненно, освобожден. Куларнава-тантра является одной из тантр, которая уважается во всех традициях ситхов. Вообще, что говорится о принципе блаженства в различных тантрийских текстах? Говорится, что блаженство в теле йогина есть сам проявленный брахман, и тот, кто способен его постичь, способен постичь и брахмана. Итак, какие бывают уровни блаженства согласно тантрийским текстам? Начальное блаженство называется арамбха. Оно возникает благодаря трем татвам. Что такое три татвы? Три татвы – это три канала в нашем теле. Когда они активируются, возникает начальное блаженство. Другой вид блаженства называется таруна, юное. Оно названо так, поскольку подобно радости юности, когда у человека существует избыток праны. Третье блаженство называется яувана, молодое. Это состояние веселья в сердце, которое возникает в результате соединения сознания и праны. Четвертый вид блаженства называется праудха, зрелое. Состояние, при котором нарушаются обыденные видения, мышление и речь. Нарушается означает, блаженство становится таким сильным, что ум парализован и входит в глубокое состояние созерцания. Это для него как прямое введение, и он уже не занимается чем-либо, а приближается к самадхи, углубляя присутствие. Пятый вид блаженства называется параудханта, вершина зрелого или апогей. Это трансцендентный экстаз, наподобие тех, которые переживали выдающиеся святые, такие как Чайтанья, Рамакришна, Рамалинга и другие. Вот эти пять уровней, они переживаются еще в бодрственном состоянии, то есть человек находится в поверхностном сознании. Но существует следующее, шестое, называется унмана, за пределами ума. Это состояние блаженства на грани сна и бодрствования. И в нем йогин говорится в тексте «семь уровней блаженства» может падать и вставать или терять внешнее сознание. Это такое блаженство, которое связано с очень глубоким переживанием самадхи. Если йогин не умеет его контролировать, он может переходить из одного сознания в другое, благодаря сильной поглощенности. Наконец, седьмой уровень блаженства называется анавастха, или несостояние. Это высшее блаженство. Итак, первые пять видов блаженства связаны с бодрствованием, и они подлежат внешним правилам поведения, принципам самаи и так далее, каким-то ограничениям. Шестой вид блаженства переживается в состоянии сновидения и выходит за рамки всех принятых норм, где здесь действует только единое самая созерцание. Седьмой вид блаженства переживается во сне без сновидений, в состоянии сна без сновидений. И в нем существует абсолютная свобода и несвязанность с поведением. Садханы безумной мудрости аватхутов, такие как поведение собаки Синьи, пять ядов, и так далее, они связаны именно с пробуждением этих тонких видов блаженства и устранением других двойственных проявлений. Эти состояния, особенно последние, пятое, шестое и седьмое, не связаны с практикой усилия. Они могут наступить только тогда, когда йогин принял великое решение, вошел в недеяние и научился отпускать себя. Тогда, когда он сумел, настроившись на нисходящий и просветляющий импульс, полностью устранить себя и войти в состояние недеяния. Они не достигаются благодаря йогическим техникам. Эти состояния также называются еще улласы, то есть улласа переводится как радостный возглас или радостное восклицание, как экстатичное переживание. И вот такие подлинные состояния улласы, они всегда происходят спонтанно, они не могут быть искусственно сфабрикованы или сгенерированы. И это подлинное блаженство, оно коренится в бхаве, которая пронизывает все эти виды блаженства. Некоторые связывают принцип бхавы с любовью. Но любовь, ну скажем так, это только один спектр, которым можно назвать бхаву. Мы просто его называем дивья бхава. Еще мы называем принцип божественной гордости, то есть принцип величия при раскрытии сознания, который включает в себя не только любовь, но и все многообразие, весь спектр переживания духовных энергий. Эти ступени – это есть уровни раскрытия бхавы в теле человека при его подлинной погруженности в естественное состояние. Занимается ли он Шамбхави мудрой или практикой божественной гордости, примерно ступени развития одни и те же. В зависимости от его кармических склонностей, он будет испытывать те или иные окрасы бхавы. И считается, что особенно в начале для правильного раскрытия бхавы и этих видов блаженства необходимы принципы, принцип поведения, самая и так далее, поскольку сосуд – это тело человека и ум. И в этом теле человека происходят разные ступени улласы, видов блаженства в сосуде человека. И чтобы сосуд не разбился раньше времени, они существуют. Но на завершающих стадиях сама нисходящая сила и благодать уже таким образом ведет человека, и его сосуд уже не разобьется. Есть такая поговорка: «Возлюби Бога и делай все, что хочешь». Такой блаженный Августин. На стадии обретения высших ступеней блаженства йогин настолько глубок и самодостаточен, что все его движения, проявления, слова, речь и прочее, они абсолютно освящены. И он уже не способен впасть в иллюзию или впасть в заблуждение. В тантралоке есть такое выражение: блаженство – это образ абсолюта, пребывающий в теле. Абхинавагупта также говорил, что подлинная практика есть взращивание в себе блаженства, и в этом смысл брахмачарьи. То есть негативный аспект брахмачарьи, если его толковать простым способом, это отрицание блаженства сексуальной энергии. Но отрицание – это просто заповедь, это просто пресечение утечек и привязанностей. Что же такое позитивный аспект брахмачарья? В том, что нужно не только эту энергию очистить, пресечь и усмирить, и отказаться от привязанности к ней, но нужно найти другой вид блаженства, не связанный с сексуальным, с мирским, а связанный с абсолютным переживанием – бхавы. И как только вы находите этот вид блаженства в своем теле, уме, ваша практика приобретает колоссальную живость, радость, ясность и силу. Вы не нуждаетесь больше ни в каких желаниях, вы не нуждаетесь ни в каких-либо зависимостях, тем не менее блаженство фонтанирует внутри вас, оно буквально переполняет и бьет ключом. И это блаженство, оно происходит из раскрытия в себе бхавы, из раскрытия внутри созерцания принципа божественной гордости, который проявляется как любовь, блаженство, величие или любая другая из бхав, которая близка вам в соответствии с кармами. Работа с блаженством означает утверждаться и прояснять для себя принцип, называемый сукха-шунья, блаженство плюс пустота. Поскольку всякий раз, когда мы переживаем блаженство в теле, мы должны обнаружить его пустотную природу, объединяя созерцательное присутствие с этим блаженством. И блаженство есть сама энергия Абсолюта, которая может быть не только заблокирована или пресекаться, как в случае с мирскими желаниями, но и та энергия, которая может использоваться на пути духовной практики, вместо того, чтобы ее полностью отвергать. В этом принцип учения интеграции. Что это означает? Если вы переживаете какое-либо блаженство, то поскольку вы чувствующие существа, блаженство стать может мощным таким парализующим фактором для ума. Для ума, который погряз в своих иллюзиях. Как только ум сталкивается с какой-то сильной энергией, все его иллюзии начинают рассеиваться. И он начинает входить в контакт с этим блаженством, как бы прилипать к нему или привязываться к нему. Но благодаря умению созерцать, йогин не привязывается к нему, а интегрируется, обнаруживает его пустотную природу. Но поскольку блаженство – сильный фактор, ум однонаправленно может долгое время сосредотачиваться, не терять концентрации и не отвлекаться. В этом заключается принцип сукха-шунья. И в учении говорится часто, что нужно опираться на принцип радости, ананды, блаженства. И если вы не опираетесь на этот принцип, то иногда ваше созерцание может заходить в тупик, особенно если вы еще не научились управлять своими энергиями, устранять препятствия. Будьте уверены, что йогин преодолевает на своем пути очень много препятствий. Это только у непрактикующих нет препятствий, потому что просто их жизнь одна большое препятствие. Но как только вы начинаете практиковать, вы сталкиваетесь с тем, что есть ваши кармы, есть кармические кредиторы, есть искушения и то, что называют различные бесы. Если вы почитаете христианские откровения христианских монахов, вся их жизнь – это борьба с бесами. Причем очень суровая, не на жизнь, а на смерть. С искушениями, соблазнами, унынием, препятствиями, потерями вдохновения. Даже в центре монастыря такие разворачиваются душевные смятения и баталии. Потому что если ты ведешь путь отречения и путь аскезы, и у тебя ум еще не утвердился, это постоянная битва, борьба. И чем сильнее твой ум в какую-то сторону отклоняется, тем противоположные силы больше его начинают прессинговать. И как только йогин, к примеру, практикует, и его ум начинает быть заметным в астральном мире, так и различные силы, иногда это кармические кредиторы, духи, иногда это его собственные клеши, олицетворяющие его какие-то силы подсознания, начинают прессовать его, грубо говоря, оказывать на него влияние. И каждый через это проходит. Если же на него такие силы не оказывают влияние, то на него собственные силы оказывают влияние. Эго, мирские желания, клеши и прочее. И все это часто становится такой изматывающей борьбой неофита. И вместо того, чтобы практиковать, учиться, он внутри погружен в такую непрерывную брань. В общем, все святые описывали то, как они проходили такую духовную брань. Даже Серафим Саровский писал, что в течение нескольких лет у него была внутри брань хула на Бога. желание его хулить, нецензурно выражаться на него как-то. Это гневные энергии пытались сублимироваться. И если у йогина нет чего-то, что мог бы он этому противопоставить, то как практик, значит, он весьма неустойчив, и он может легко потерпеть поражение. Потому что его созерцание может стать безжизненным, и его дух может быть поколеблен всеми многочисленными трудностями борьбы. И такую духовную брань он может не выдержать. Если йогин обладает качествами героя, вира, то, разумеется, он пройдет эти испытания. Он пройдет их, даже не моргнув глазом. Если он обладает качествами дивья, эти испытания для него не будут сильными. Они будут для него как чем-то таким приятным в силу его карм. Если йогин принадлежит категории вира, эти испытания будут довольно мощными, но он благодаря решимости и бесстрашию их победит. Поскольку дело чести для вира побеждать. То есть, если вира не имеет такого честолюбия духовного, ну, он, конечно, и не вира вообще. Потому что йогин-герой обладает колоссальным духовным честолюбием, верой в себя, в свою санкальпу, ответственностью за свой выбор. И он, выражая какое-то мнение, он готов за него стоять до конца. Но если йогин-пашу, начальной природы, а в начальной стадии множество людей находится на такой категории, это не является обидной кличкой. Это просто констатация определенных качеств. И это не значит, что это на всю жизнь. Просто это определенная стадия, когда внутреннего пашу надо победить, и наш внутренний герой одерживает победу. И вот особенно на этой стадии нужна какая-то мощная поддержка. И такой мощной поддержкой должна быть ананда, радость. Эту радость надо находить и черпать внутри себя с тем, чтобы постепенно опираться на нее, раскрывать ее все больше и больше. И черпать из этого блаженства большой источник вдохновения и творческих сил. По мере практики вдохновения творческая сила пурушартха, сила самопроявления, у йогина должна возрастать в лучшую сторону. Если вы находите такой источник, следует за него как бы зацепиться и все больше углублять и раскрывать себе этот источник. То есть, потому что практика – это цветущая сложность, повышение самоорганизации своего сознания. Когда ваше сознание начинает цвести, строить внутри новые связи отношений, усложняться, когда мандала ума раскрывается, и в центре этой мандалы именно находится пхава. Пхава как колоссальный источник радости, вдохновения, творческих сил. И каким образом можно нащупать вначале этот источник, именно как принцип блаженства? Вы просто становитесь внимательным к переживаниям. Допустим, в вашем теле есть какое-либо радостное переживание. Допустим, блаженство от, когда вы принимаете прасад, самое распространенное, блаженство элемента огня. Или блаженство, когда вы занимаетесь пранаямой, и в вашем теле много энергии, прана поступает в чакры. Вы объединяете с этим блаженством и пытаетесь распознать принцип блаженства как всепроникающая часть Абсолюта. Не то, как что-то возникает временно, а как нечто постоянное. И затем после этого пытаетесь вызывать это ощущение даже в обычном повседневном состоянии. Все больше отыскивать этот принцип блаженства во всех проявлениях и ориентировать свое созерцание, объединяя его с ним. В конце концов, вы приходите к такому переживанию, где блаженство становится непрерывным. Вначале это такая небольшая радость, созерцание и радость, если вы не отвлекаетесь. Затем эта радость может становиться очень сильной. И чем больше вы настраиваетесь через блаженство на принцип вселенской шакти, тем больше эта радость пребывает. А если вы себя отпускаете, убираете, то этот принцип просто становится как такая огромная волна, нисходящая на вас. И если вы неопытный созерцатель, на этой стадии можно порядочно захватиться блаженством. Можно в душе даже сказать так: «Не надо мне просветления и освобождения, мне бы только блаженствовать. Что может быть лучше? Я вообще даже представить не могу». То есть на этой стадии блаженство может быть таким сильным, что йогин может даже потеряться в нем. Он может сказать себе так: «Какие небеса и какое освобождение? Я уже на небесах». Иногда такой йогин, потерявший себя, он даже может иногда вести себя неадекватно, шутить, танцевать или плясать от радости, или всем проповедовать с горящими глазами про то, что все есть Бог, и пытаться пробудить других с большой силой. Но это просто блаженство, которое фонтанирует внутри него. Иногда он ничего не желает слушать, кроме как пребывать в этом состоянии блаженства. Оно может быть таким сильным, что он даже может забыть про день и ночь. С одной стороны, это признак действительно прогресса. И такого йогина не интересует ничего мирского, поскольку он поглощается день за днем этим блаженством и почти тонет в нем. В экстазе он непрерывно находится. Этот экстаз его просто переполняет. Он обладает огромной верой. Но с другой стороны, здесь, на этой стадии, если совершить тонкую ошибку, можно впасть в то, что называют потеря действия в осознавании. Важно не прилипать к блаженству. Что значит прилипнуть к блаженству и что значит использовать блаженство как путь развития созерцания? Когда ум прилипает к блаженству, созерцание затухает, яркость притупляется, и возникает к нему нешуточная привязанность. Не обнаруживается пустотная природа блаженства. Вы в таком экстазе, вы думаете, вам зачем вообще еще что-то? Вот все, что надо, уже есть. Все желания, какие мечтал, вот они сбылись в одном. И когда у меня было подобное переживание, пришлось сделать нешуточный выбор. То ли вот такое блаженство, то ли надо заниматься созерцанием дальше. Но если йогин имеет наставление, он не теряет ни того, ни другого. На самом деле я не имел просто правильных наставлений. И у меня стала дилемма: то ли блаженство, то ли идти по-прежнему к просветлению. Я подумал, какое бы ни было блаженство, не променяю недвойственность на блаженство. Но с другой стороны, когда я получил впоследствии через несколько лет наставления, я пришел к выводу, что здесь не надо одно менять на другое, здесь нет дуализма. Надо хорошо уметь, находясь в присутствии, объединяться с этим блаженством. И тогда блаженство не будет затухать, а только возрастать, и созерцание будет им же питаться. Главное не впадать в отклонение. И когда вы правильно проходите испытание блаженством, и вместо того, чтобы захватиться ими, создать предпосылки для перерождения Богом страсти, вы входите в еще более глубокое состояние недвойственности, это блаженство продолжает нарастать, но оно не просто нарастает, как у богов страсти. Оно нарастает, придавая яркость вашему созерцательному присутствию и раскрывая все более глубокие уровни пустоты, недвойственности. Именно на этой стадии возникает мощное переживание чистого видения, единого вкуса. Возникает подлинный дух самаи. Когда переживается такое блаженство, естественно возникает прапатти, самоотдача. Все это возникает благодаря правильной опоре на ананду. Тогда созерцание становится ярким, живым и творческим. Возникает мощнейшая, колоссальная сила пурушартха, то есть способности к самопроявлению. йогин настолько вдохновлен, настолько становится творческой личностью, что все, что из него исходит, очень мощно проявляется, оно очень святое и чистое. Это пример Рамакришна или Рамалинга, которые обладали при всей своей скромности и смиренности колоссальной пурушартхой, силой проявления на благо живых существ. И те, кто имеет именно такое блаженство в сердце, соединенное с созерцанием, они уже при жизни как бы начинают становиться божествами. Их окружение, энергия как бы начинает уже становиться понемногу мандалой. Их клеши и кармы уже начинают становиться полностью чистым проявлением их творчества, их манифестацией. Разумеется, такой йогин всегда является победителем в духовной жизни.
Oh.